Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Культурный дневник. Возможно, с героем сегодняшней передачи вы уже знакомы по той версии нашего разговора, который опубликован на сайте свобода.орг. Ее прочитали десятки тысяч человек. Такой интерес понятен, потому что история потрясающая. Я обнаружил ее совершенно случайно, благодаря сообществу в Фейсбуке «Память о ГУЛАГе», где появилась ссылка на сайт степаниванович.карагодин.орг. Сайт этот посвящен крестьянину-хлеборобу Степану Ивановичу Карагодину, родившемуся в 1881 году в селе Дровосечное Орловской губернии. В начале 20 века его семья перебралась на Дальний Восток, в поселок Волковский под Благовещенск. Благодаря усердному труду Степан Иванович создал крепкое хозяйство и числился кулаком. Избирался атаманом и председателем сельсовета. В августе 18 года принял участие в крестьянском съезде, организованном Союзом хлеборобов. Съезд осудил деятельность комиссаров Совнаркома, отказался поддержать мобилизацию крестьян в Красную армию, призвал к формированию сил крестьянской самообороны и, выступив на стороне Временного правительства, штурмом сводных крестьянских вооруженных отрядов выбил большевиков из Благовещенска. В 21 году Степан Карагодин был арестован и обвинен в создании кулацкой белогвардейской организации. Провел заключение 3 месяца. В 28-м был арестован вновь, в том числе и за то, что, будучи председателем сельсовета, не раскулачил односельчан. Осужден по 58-й статье «Контрреволюционный саботаж» и приговорен к высылке в Сибирь на 3 года. Ссылку отбыл в Нарымском крае. Затем перебрался в Томск, где в ночь на 1 декабря 1937 года был арестован сотрудниками НКВД, осужден особым совещанием как организатор шпионской диверсионной группы харбинцев и резидент японской военной разведки и приговорен к расстрелу. Материалы о судьбе Степана Ивановича собирает его правнук, выпускник философского факультета Томского университета, 33-летний дизайнер Денис Карагодин. Созданный им сайт – это хроника настоящего расследования, детектива, если угодно. Денис решил найти информацию обо всех, кто принимал участие в фальсификации обвинений против его прадеда и других арестованных по Харбинскому делу, и проследить всю преступную цепочку – от кремлевских инициаторов Большого террора до простых исполнителей в Томске. И он не просто собирает информацию, это что-то вроде следствия, которое Денис надеется завершить настоящим судебным процессом. Мы начали разговор с размышления о времени, ведь Россия может показаться страной, где распалась связь времен, все поросло травой забвения, палачи остались безнаказанными, а родственники жертв не хотят помнить о преступлениях. Денис Карагодин уверен, что это не так, и колоссальный отклик на его расследование свидетельствует о том, что многие россияне хотят, чтобы преступления, совершенные советским режимом против их родных, не были забыты. Слово Денису Карагодину.
Вопрос времени – это очень хороший вопрос, потому что отчасти в университете я занимался вопросами времени. Это философия Хайдеггера, постхайдеггерская традиция. В частности, и в прошлой передаче вашей «Культурный дневник» шла речь в некотором роде о времени, только там приводился пример Семена Гордонского о ресурсах. Но здесь же я хотел обратить внимание на концепцию Гордонского именно в вопросе времени. Он разделяет время фундаменталиста, прогрессиста и так называемое время чиновников. То есть время чиновников отличается от всех остальных тем, что чиновник живет лишь только директивой, либо запросом гражданина. То есть в этом отношении, когда, допустим, ты сталкиваешься с какой-то государственной структурой, архивом или каким-то иным институтом, то ты представляешь некую такую задачу. То есть у тебя есть миссия, цель. Ты обременен некой традицией истории семьи, ну, в зависимости от того, насколько ты глубоко ее знаешь, вглубь. И, с другой стороны, тебе противостоит, если можно сказать, чиновник, который ограничен лишь только временем, как максимум временем действия этой структуры, например, НКВД, ну, допустим, 70 лет. Но если учесть еще традицию ФСБ, то больше. А с другой стороны, вот я, например, я противостою им в этом плане в символическом с обремененной такой 200-летней историей своей семьи. И то есть здесь разница потенциалов, она такая. А в частности, запросы, то есть чиновник, ну, любой, кто это отвечает на этот запрос, гражданин, он обременен лишь только своей миссией ответить либо не ответить. И поэтому разница потенциалов, она такова, что силы, мягко говоря, неравны и точно не в их пользу, если можно так сказать. Именно поэтому во многом стало возможным добывать какие-то документы, материалы, которые вот представлены на сайте. Это что касается времени. А что касается связи времен и истории семьи, я думаю, я ничем не отличаюсь от всех остальных. У всех также есть какое-то перманентное присутствие своей истории, своей семьи. Ну, Вторая мировая война, какие-то репрессии. Ну, просто как бы присутствует перманентно. Подсознание, может быть.
Знаете, есть такой герой Иван, не помнящий родства, ведь таких Иванов абсолютное большинство.
Сложный вопрос. Могу сказать только то, что явилось сейчас выражением этого сайта, оно не предвещало ничего такого, во что-то сейчас выродилось, потому что, грубо говоря, я просто купил жесткий диск, мне нужно было бы переписать архивы, сделать некий бэкап. Отсканировать какие-то фотографии, может быть, семейные, ну, такие, по сути, мелочи. Я наткнулся на папку, в которой были буквально фотокопия Верховного суда, высшей военной коллегии о реабилитации. Собственно, больше никаких документов не было. И я просто поступил формально, я запросил повторную копию. Ну, и дальше что больше, что называется. И в конце концов, я понял, что за эти 2 недели, когда я начал этим заниматься, изучать вновь, я понял, что в голове держать это невозможно, а писать рукой я не могу, потому что я уже много лет пишу только на компьютере, на клавиатуре. Я решил, что я просто создам сайт. Исключительно из функциональных потребностей организации информации. Ну, собственно, дальше, что называется, пошло одно за другим, потому что сайт такая структура, она динамично, ее можно легко оптимизировать, переставлять разделы и прочее. Ну вот, собственно, сейчас настоящая ситуация информационного присутствия на сайте, она вот отражает то, что удалось сделать с 2012 года, по сути.
А раньше в вашей семье вообще, конечно, так сказать, конечно, история вот была? Раны, травмы в семье? Или вы этого не ощущали?
Вы знаете, вообще нужно сказать так, что, конечно, было это место действия события, и были участники этого события. Это непосредственно Степан Иванович. Я не могу называть его прадедом, потому что это как-то странно. У меня не вяжется в голове это. Я не чувствую, прадед это как-то слишком далеко, но когда ты работаешь с документами, вообще со структурой времени, ты понимаешь, что время это, мягко говоря, очень относительно. Оно даже не дискретно, оно какое-то совершенно, значит, какой-то иной параметр какой-то определяется, как-то определяется по-иному. И поэтому я называю его просто Степан Иванович, и дальше по именам это будет проще. Ну, действительно, было событие, история семьи, и раскулачивание, и ссылка, и переселение, и непосредственно уже репрессии 30-х годов, 37-го, 38-го годов. И действительно, семья, как и любая другая семья, интересовалась непосредственно в момент события этой истории и потом. И в определенный момент я был зрителем, может быть. А актором я стал буквально вот после того, как я съездил на Дальний Восток в рамках этого же расследования. У меня была небольшая экспедиция. Я поднял документы по раскулачиванию, это отдельная тема. И вообще нужно сказать, что нам нужно четко ограничиться, о чем мы говорим. То есть это мы говорим о 37-м годе, либо о раскулачивании, либо о переселении на Дальний Восток. То есть, ну, вот это вот я уже говорю между нами, чтобы нам было понятно. Потому что тема огромная.
Давайте мы просто очень коротко нашим слушателям расскажем, что случилось со Степаном Ивановичем и его близкими после революции. Просто вот в хронологической последовательности.
После революции случилось следующее. Во-первых, какого? 905-го?
Ну ладно. После Октябрьского переворота.
Хорошо. После Большевистского переворота. В этот момент он уже находился на Дальнем Востоке. У него было кулацкое хозяйство. Большое, успешное. И здесь нужно сделать небольшую предысторию. Это поселение возникло как поселение переселенцев, которые вышли с Кубани, из станицы Баракаевской. То есть это в основном были казаки и крестьяне. В частности, крестьяне из Орловской губернии, откуда, собственно, он родом, Степан Иванович. Кстати, после подавления Пугачевского восстания Екатерина даровала разные награды своим офицерам. В частности, были дарованы 2 села, Дровосечное-1, Дровосечное-2. Они назывались так, потому что там были леса, и нужно было вырубать их, и поэтому отсюда такое название. После отмены крепостного права они переселились в станицу Баракаевскую, когда было открыто переселение на Кубань. Ну, они, кстати, нужно сказать, что не были крепостными, они были государственными крестьянами. Это несколько другой тип. Это не рабство, строго говоря. Поэтому это уже первый такой элемент духа присутствия. А на Кубани, тогда называли это Кавказ, под Майкопом было сложно, потому что земля была разделена, поделена, и он был мужиком, ну, крестьянин. А там были казачьи поселения, это было сложно. И когда открылось переселение на Амур, они снялись все станицы и поехали, добирались до Благовещенска в течение 3 лет. И тут нужно понимать, насколько была уже сплочена команда, группа переселенцев, если они в течение 3 лет добирались через Евразию. И вот они основали это поселение Волково. Ну, оно было основано, кстати, тоже после того, как произошел конфликт с китайцами, это Маньчжурия. Там произошли этнические чистки, русские выбили китайцев на ту сторону Амура, где сейчас, собственно, так оно и располагается. По одну сторону китайская территория Сахалян раньше называлась, сейчас это Хайхэ город, а по другой Благовещенск. И вот на этих территориях были разбиты села Волково в честь поэта-казака погибшего, Грибская в честь губернатора. И вот на этом ареале они осели. Там они создали крестьянские хозяйства и, собственно, жили. Большевистский переворот, гражданская война. Нужно понимать, что Российская империя отступала на восток, Иркутск, Гамов и так далее, Харбин. Вот это все, значит, огромная тема, огромная история. Но мы же говорим лишь только о нашей локальной ситуации. Принимают участие в Песчано-Мазерском съезде хлеборобов, выступают они за временное правительство, в итоге формируют отряды самообороны, призывают создавать отряд самообороны, милицию, и далее участвуют в борьбе против большевиков с любыми силами, кто против них. На тот момент это были японцы, белогвардейские различные части, американцы и так далее. Ну, даже канадский корпус высаживался во Владивостоке. После этого, более-менее, когда все улеглось, начался НЭП, хозяйство процветало. Через первые репрессии по территориям, нужно сказать, что в 24 году было восстание, так называемое Тамбовское или Зазейское восстание. Это было вызвано продразверсткой, налогами. На первом этапе оно было успешным, но потом против восставших применили регулярные части, бронепоезд, артиллерия, и здесь как бы силы уже были неравны. И нужно сказать, что я читал интересную работу историков, где они говорили, что по сути в гражданской войне принимало участие 3,5% примерно процента от всего состава Российской империи со всех сторон. Вот эти 3,5% решили судьбу всех.
Ну, как всегда, пассионарии. Так
все... Пассионарии. И, собственно, одна из ключевых причин поражения и победы большевиков, поражения антибольшевистских сил, была в том, что крестьяне и все вот эти территории не хотели осуществлять экспансию на другие территории. То есть они решили вопрос у себя на земле, а дальше там в другую губернию особо интереса проникать не было. Но это был тот же самый случай, когда введены регулярные подразделения, бронепоезд и артиллерия. Тем не менее, восстание было успешным, удачным. Налог был снижен, и началась жизнь. Ну, постепенно начались дознания, следствия. Вроде было все в порядке, но вот и пришел наш черед. В 28-м году арест. А, в 19-м году был еще арест, но удалось откупиться от большевистского следствия за сумму в 300 рублей адвокату. В 28-м году арест и ссылка на север Томской области сроком на 3 года с лишением избирательных прав. Нужно сказать, что Томская область, вообще Томск, это место ссыльных. Огромное количество разных деятелей культуры, в том числе, например, поэт Клюев, учитель Есенина. Но о нем можно будет поговорить дальше, потому что он тоже в некотором роде связан с дальнейшими событиями. Кстати, север Томской области знаменит еще своей ужасной трагедией на острове Назино. Это отдельная большая тема. Ну, тем не менее, после отбытия ссылки Степан Иванович оказывается в Томске. Возвращаться на Дальний Восток он не может, потому что там, видимо, были предпосылки. И начинает жить здесь, в Томске. Я сейчас нахожусь в Томске. Устраивается вахтером, тогда это назывался швейцар, мукомольный новаторный институт. И начинает работать. Ну и вот, значит, 1 декабря 1937 года являются сотрудниками Томского городского НКВД, арестовывают, и все. Дальше начинается первая фаза поисков. Это, ну, непосредственно дети, жена и так далее. Ни к чему-то не приводит. Приводит лишь только к тому, что...
А сколько детей у него было?
Нужно сказать, что вообще, как правило, любой человек того периода имел как минимум 4-5 детей. Причем даже если мы берем человека, который живет в городе. У него было, можно сказать, может быть, это не как-то корректно звучит, но тем не менее действительно достоверно установлено порядка 9 детей. Ну, еще несколько человек умерло. Тоже обычная практика, в общем-то, российская. В принципе, не российская, а крестьянская. Нужно сказать, что ситуация становится такой. Часть детей по призыву служат в Томске. Им говорят, вот у вас, значит, отец враг народа теперь. И вам нужно больше стараться служить хорошо, чтобы вам было тоже все хорошо. И ему сделать послабление. Жена его ищет по тюрьмам различным. Это все ни к чему не приводит. Потом арестовывают моего деда. Тоже я не могу говорить деда, потому что я его никогда не видел. И он умер от боевых ран после Второй мировой войны, когда моему отцу было 11 лет уже. То есть я, когда говорю прадед или дед, ну это странно, потому что эти люди умерли или погибли в таком возрасте, когда это было 40 лет. 60, ну, это не дед и не прадед. Специфика в том, что мой дед оказался в ГУЛАГе, в Сиблаге, на станции Тайга, там валили лес. Потом, когда началась Вторая мировая война, он оказался в штрафбате, через ранение легализовался в Красную армию, пробовался на младшие командирские курсы, но его забраковали, видимо, по анкетным данным, принимал участие в контратаке под Москвой, и дальше с множеством ранений, там, Курская дуга и так далее. Был танкистом, вторым номером пулеметчика, противотанковое ружье. Ну, в общем, делал все, чтобы легализоваться, потому что у него отец якобы враг народа, и если он будет хорошо служить, то все будет более-менее хорошо. И отцу сделали послабление. Ну, дело в том, что отца уже к этому времени расстреляли очень много лет назад, но, естественно, семье мы сообщили.
А было, как обычно, 10 лет без правой переписки, да?
Да, да. Да, я думаю, что даже и такого не было сообщено. Потом в 50-х годах выдали справку о том, что он умер якобы в заключении. И здесь нужно сказать, что вообще, переходя к этому основному делу, что, как правило, во время пересмотра дел, фильтрационно-проверочных дел, дела проверялись, закрывались повторно и спускались директивы, или, может, даже это было в 30-х годах, в ЗАГСы оформлять смерти... при пересмотре была регистрация в ЗАГСах локальных, и указывались данные сообразно возрасту и полу, например, умер от воспаления легких и так далее. То есть, где не писался расстрел.
Да, и переносили на другие, даже на несколько лет вперед, очень много.
Да.
Специально, чтобы это было как будто во время войны.
Именно так, именно так. И действительно, когда я поднял свидетельство о смерти, здесь нужно сказать, что мой прадед Степан Иванович проходил по коллективным делам, как главарь японской разведки. И нужно сказать, что да, он был репрессирован в 37-м году в рамках Харбинской операции. То есть, брали всех, кто имел отношение какое-то к Дальнему Востоку, к переселению к Харбину, ведь русские отступили во многом и в Харбин, и потом советская власть предпринимала попытки вернуть их каким-то образом, обещая им все самое хорошее, ну вот, в общем-то, и предоставила им все самое хорошее. Да, и когда я поднял документы из ЗАГСа, я поступил просто формально. Я запросил свидетельство о смерти на него в локальном ЗАГСе. И потом подумал, что подождите, ведь я же знаю, что по делу проходило еще 8 человек, и запросил на них. И действительно, оказалось, что только в 3 случаях данные верны. В других они сфальсифицированы. Как именно фальсифицировалось это в Томске, мне тоже известно, благодаря разным сведениям и установленным фактам. И у меня есть такое подозрение, что те документы, которые были исправлены, а я видел собственными глазами, что у него было написано одно, а потом перечеркнуто, поставлена расстрельная печать КГБ. Что, видимо, тем, кому исправили анкетные данные, это означает, что их родственники живы, и им нужно было выдать какую-то справку. Ну, это такая моя рабочая гипотеза, потому что из всех этих 8 человек есть только на 3, вернее, упоминаемых в деле. Ну, вот это, если вкратце.
По этому делу, Харбинское дело, и по нему арестованы были 8 человек.
Нет, нужно сказать, что здесь вообще, что касается моего прадеда, да, то есть формально он арестован в составе группы 8 человек.
Как предводитель этой группы, да?
Руководитель, конечно, создатель контрреволюционной повстанческой организации, давал задание осуществлять теракты, сорвать выборы и так, ну, вот это весь набор. И нужно еще отметить то, что он был не один. Таких дел было очень много в Томске. Это существовала отдельная индустрия практиков фальсификации. Это подробно тоже все уже изучено мной, я опубликовано на сайте по разным другим источникам. Как сейчас, я уже сейчас понимаю на данный момент, люди просто брали по анкетным данным, по паспортам, которые были зарегистрированы в Томске. Ну, во-первых, в паспорте стоит штамп, что ты судим, либо не судим, либо ты ссыльный, ты должен отмечаться в комендатуре. Спускаются директивы, набрать только-то людей, людей набирают. Потом осуществляется фальсификация, то есть создаются легенды, кто когда кем завербован, и так вот плюс-минус. Люди могли совершенно друг друга даже не знать абсолютно. И так формируются так называемые дела. А потом они подписываются, всеми отдаются по инстанции выше, и дальше вот так несколько циклов подряд. Вот так это все происходит. То есть это был не единственный случай, это было несколько дел. Вообще в Томске было как минимум 2000 человек расстреляно по тем или иным операциям. Ну, это Харбинская операция, Польская операция и так далее. То есть это тоже большая отдельная тема.
А вы знаете точную дату расстрела вашего?
Конечно, 21 января 1938 года. Все 8 человек были расстреляны. Человек, который якобы завербовал, был расстрелян раньше. А тот человек, который завербовал якобы его, был тоже расстрелян раньше. Все вот эти вот якобы главари-вербовщики, все работали на японскую разведку, были завербованы, в свое время якобы завербованы там-то, там-то. И, как правило, сейчас установлено, что все они работали в одном и том же месте. Ну, это, видимо, случайность. Просто для красоты следствия, что ли, следственных документов так составлялось. Они могли быть совершенно незнакомы. Например, 8 человек по делу, проходящих по-нашему, так уж назову его, не знали друг о друге. Но судьба каждого, вот, которую я сейчас узнаю, она, конечно, потрясающая. Например, Симо. Это невестка Симо, священника, который сейчас новомученик питерский. То есть самого Симо расстреляли в Питере, в Ленинграде. Сына выслали с женой сюда, в Томск. В Томске арестовали сына, расстреляли. Жене, естественно, об этом не сказали. И через 2 месяца арестовали ее, пришили ее к делу Степана Ивановича и оформили, в общем, списком на расстрел. И таких примеров очень много. Есть 2 студента. Один студент Томского, сейчас уже ныне Политехнического университета, тогда он назывался Томский индустриальный институт. Единственный еврей, как правило, все здесь русские были. Ну, нужно сказать, что все люди, вот представляете, вот эта история переселения на Дальний Восток, выжить в гражданскую войну, поднять хозяйство, прибыть, отбыть ссылку, устроиться здесь на работу. То есть, ну, люди как бы подготовленные были. И все были именно такого рода, потому что все оказались в Томске примерно в таких же условиях. Кто-то был сослан из городов, у которых тоже такая богатая судьба.
А в справке о реабилитации какая дата стоит?
Вы знаете, это 50-е годы. Здесь нужно еще...
Нет, тоже... какая дата смерти? В справке о реабилитации же фальшивая дата смерти стоит.
В акте гражданского состояния, в ЗАГСе, дата... Я не помню, честно говоря, потому что они не показывают, это как бы запрещено. Я УЗИ делал просто. Ну, главное не то, что там записано, а главное то, что оно исправлено. Потому что вот у меня на руках свидетельство о смерти этих всех расстрелянных, и есть у меня идея, чтобы подать заявление о том, чтобы их выправили, потому что это как бы, ну, фальсификация.
Вы даже требовали отдать вам тело.
Да, вот это тоже нужно отметить, что... Я поступаю формально, не в смысле фанатичного следования буквы закона или чему-то такому. Я просто поступаю формально. Есть закон, я решил отработать его как со свидетельствами о смерти, поднять их всех. Потом я написал заявление впервые в 2000 году в архив у ФСБ. Во-первых, нужно сказать, что с этими структурами ФСБ я никакого отношения к ним не имею и с ними не взаимодействую. Я взаимодействую лишь только с архивами. Допустим, я знаю, что на Алтае многие дела подобного периода переданы в обычный архив, и там они находятся. Если бы не место постоянного хранения в Томске, именно в этом учреждении, то никакого отношения бы я к ним не имел. Ну, в смысле запросов. И действительно, после знакомства с делом мне было предоставлено ограниченное знакомство. Это означает, что все было законвертировано. Предоставлялась информация только лишь в части моего родственника. И тут тоже было ограничено, потому что я точно знал, что там не все. Они мне открыли, что есть. И я просто формально написал, хорошо, у меня есть несколько вопросов к вам. Первое. Привлечены к ответственности лица, виновные в массовом убийстве. И выдать тело. Люди очень удивились. Какое у тебя, говорю, тело моего прадеда Карагонина Степана Ивановича? С этого и началась, в общем, это, так сказать, волокита. Ну, условно, можно сказать, волокита. То есть я пишу формальный запрос, получаю формальный ответ и вижу, что в этой части ничего не происходит. То есть по факту что мы знаем? Я абсолютно точно знаю, уверен на 100%, что они точно знают, где это производились казни, и все это знают в городе. Я абсолютно точно знаю, где находятся тела. Я абсолютно точно знаю, что есть акт о расстреле, на котором указаны фамилии, исполнившие этот акт. Те, кто работали в оперсекторе Томском городского НКВД 21 января 1938 года, потому что из него были выписаны выписки из акта о расстреле, которые находятся в деле, которые мне также не предоставили, сославшись на то, что они якобы в неудовлетворительном состоянии. Хотя в копиях, которые мне прислали, они там были, по моему запросу. То есть тело не выдают, место захоронения не сообщают, акты о расстреле не выдают.
А где это место захоронения, вы говорите?
Это известное место, Кашточная гора в Томске. Это такой большой ров. Там раньше находилась пересыльная тюрьма еще с царских времен. Потом она использовалась во время вот большевистского террора тоже по назначению. Там, как правило, происходили казни, расстрелы. Из процедуры приведения приговоров в исполнение непосредственно в Сибири это было, в общем-то, 3 метода. Расстрел, но расстрел был не очень эффективен, как ни странно, может быть, звучит на первый взгляд. Наиболее эффективно было это удушение, либо проламывание ломом головы. В 80-х годах общество мемориала отчасти нашло останки в этом рве. Это большой, огромный ров, естественное происхождение. Рядом там находится кладбище, находилось сейчас на нем построен завод. И очень удобно прятать тела, просто сбрасываешь, либо как-то накрываешь. Хотя в инструкции НКВД было указано, что нужно снимать дерн, и под дерн все, значит, помещать в ямы, но не знаю, как это именно в Томске происходило. Тем не менее, это точно. Там огромное количество было убито и погребено.
И никакого мемориала, никакого памятника?
Там есть крест, был поставлен в 90-е годы, но сам ров завален бытовым мусором промышленным. В 80-х годах, когда там работал мемориал, снимал видео, поднимал останки, в том числе с раздробленными черепами, еще можно было как-то производить какие-то раскопки и так далее. И действительно были перезахоронены эти останки, единственные, которые ну, на поверхности были подняты, были перезахоронены как, ну, скорее как символ просто на городском кладбище, то сейчас, по крайней мере, в 2012 году, когда я был, я понял, что это невозможно. Представляете, что если несколько девятиэтажек полностью разрушенных сгрузить в рвы и дальше загружать КАМАЗами, то есть это просто физически невозможно. И я вот впервые понял в своей жизни, может быть, что есть что-то невозможное. И вот это было одно из этих. То есть это, я понял, что это бесполезно.
Но, они намеренно это сделали? Или
вы знаете, просто... одно время на заре демократизации в 90-х даже КГБ Томска выходил с инициативой продать этому месту особый статус. Ну, как-то все замылилось. Здесь нужно видеть, уточнить еще то, что когда были пересмотры дела, действительно привлекались эти сотрудники, которые участвовали в расстрелах и в фальсификациях. Но дело в том, что те люди, перед которыми они представлены комиссии, как правило, то были их коллегами, это первое. Формально это была военная прокуратура, но далее был партийный разбор, а в партии состояли в Томске все те же самые люди. У меня есть документы, которые я достал тоже чудесным образом. Ну, на самом деле, огромной титанической работой, где идет разбор, например, товарища Горбенко, я их, пожалуйста, сейчас даже, наверное, их вам озвучу. Совершенно особенный персонаж Горбенко Георгий Иванович, уполномоченный 3-го отдела Томского городского отделения МКВД Новосибирской области СССР, младший лейтенант госбезопасности СССР, массовый убийца и фальсификатор, там, собственно, так даже и написано в этих документах, но так как в президиуме, так сказать, в комиссии сидели его коллеги, это как бы дело замялось. И нет ничего удивительного в том, что это спускалось. Были люди, которые работали по пересмотру фильтрационно-проверочным делам. Новые сотрудники, так сказать, набранные в 50-х, 60-х годах. Они все заботились о светлом образе чекиста, не понимая, что светлый образ чекиста – это именно то, чем они занимаются. То есть это они – аномальное явление. И в конце концов их выдавили. Например, был Спагурский такой исследователь Томского КГБ. Он работал потом в прокуратуре. Даже работал потом, по-моему, в надзоре по безопасности Томска-7. Это атомный город, который построил Берия здесь, в 30-километровой зоне. Тем не менее, в общем, факт в том, что дела заминались. Формально был расстрелян начальник Томского городдела Овчинников Иван Васильевич, капитан госбезопасности СССР. Но все остальные в основном благополучно пережили. Горбенко удачно пережил Вторую мировую войну, несколько раз попадал в плен к немцам, порвал партбилет. Тем не менее, был восстановлен, был начальником каких-то концлагерей в Сибири, потом далее в Томске легализовался в чине начальника Томского коммунального техникума, где, собственно, занимался теми самыми фальсификациями, только уже в отношении студентов, но не уголовными, а просто, ну, халатно относился, играл с документами, ЖКХ различные были, у него были дисциплинарные ответственности, но он был ас аппаратной игры, он пережил всех абсолютно, всех переиграл, как говорится, но кончил плохо в силу того, что, я имею в виду в историческом смысле, у него был сын, который, у которого не было детей, он обучился на том же Томске-7, на атомном производстве, и были капиталы у них нажиты, уж не знаю, каким трудом, несколько десятков тысяч рублей, и они были растрачены этой женой этого сына, которая была не очень морально устойчивой дамы, потому что облученный муж, как бы детей нет и так далее. То есть это все кончилось очень плохо. Более того, сейчас подняты документы мной на Горбенко, и он представлен в полной красе. Кстати, именно Горбенко был следователем и виновным в расстреле поэта Клюева, учителя Есенина. И таких персон очень много. Непосредственно следственная группа, которую мне удалось поднять, это Овчинников, начальник Романов Александр Иванович, начальник 3-го отдела Томского городского отделения НКВД, лейтенант госбезопасности Горбенко Георгий Иванович, младший лейтенант госбезопасности СССР Зверев, следователь, сотрудник НКВД. Он работал в нескольких должностях, одновременно в милиции, в СИБВО. В войсковых частях тоже занимался фальсификацией. В частности, во Второй мировой войне он тоже был начальником особого отдела в разных стрелковых дивизиях. И там тоже, в общем, был молодец, его награждали. Выезжал в части, в расположение частей, ну, совершал геройский поступок, выезжал в расположение частей человек. Арестовывал как минимум 30 человек, подняты тоже мои документы. Ему дали медали за боевые заслуги, заслужил человек. Орден Красной Звезды за это то же самое и так далее. И пережил. В общем, многие люди выжили и пережили и Вторую мировую войну в том числе. Специфика раскрутки следственной группы такова, что оказалось, что, начиная от моей непосредственно на данном этапе задачи выявить непосредственных участников расстрела, кто принял участие в расстреле, работал в оперсекторе 21 января 1938 года, довело до того, что я обнаружил, исходя же опять индуктивным методом, что главный человек Джугашвили Иосиф Виссарионович. Это может быть смешно, то есть я не какой-нибудь там борец с коммунистической идеей или теорией, я поступаю просто формально, я раскрутил номера приказов и прочее. То есть есть непосредственно исполнители, организаторы, и непосредственно руководителей убийства. Прямых – это прокурор Томска Пилюшенко Николай Оренчев, Ежов Николай Иванович, народный комиссар внутренних дел СССР, Вышинский, Поляков, секретарь третьего отдела НКВД Машля, госбезопасности, Фриновский Михаил Петрович, член ЦИК СССР 7-го созыва, Эхи Роберт, секретарь Западно-Сибирского крайкома ВКПБ на тот момент. Ну, Эхи, по-моему, сломали позвоночник во время допросов. Единственный человек, который не сознался, что он враг народа. В этом плане, конечно, стоит отдать ему должное стойкости, но его не спасло. Ну, организаторы это, получается, у нас Джугашвили Иосиф Виссарионович. Опять же, я сужу по документам. И все, кто, в общем-то, подписали решение Политбюро ЦК ВКПБ номер П-51-94 от 2 мая 37 года об антисоветских элементах.
Радио «Свобода. Культурный дневник». Наш гость Денис Карагодин, создатель сайта «Степан Иванович Карагодин. Орг», посвященного судьбе его прадеда, расстрелянного в 1938 году.
Вы хотите, Денис, проследить всю цепочку преступления от убийства вашего деда до Сталина, до Кремля?
Я не хочу, я это установил по документам. Это не была моя мечта, и с каждым этапом я открывал все новые и новые горизонты, которые меня удивляли все больше и больше. Здесь нужно сказать, что, конечно, когда ты знакомишься с делами, мы сейчас говорим именно по 37-му году, потому что у меня есть дела, если по раскулачиванию, там тоже огромная тема. Есть некое противодействие, например, в частности, в Томске, потому что тебе закрывают номера приказов, допустим, на копиях, называется обезличивание номера приказов, фамилии, росписи сотрудников. И нужно сказать, что как бы вот эти биографии всех этих людей, которые были установлены, они были установлены тоже не через архивы ФСБ. Они делали все, чтобы это было невозможно установить. Был формальный запрос. Я просил, вы знаете, вот есть Овчинников Иван Васильевич, начальник Томского городского НКВД, был расстрелян, даже есть фильтрационное проверочное дело винительное в его часть, там, 12 томов. Можно его фотографию, пожалуйста? Я сказал, у нас их нет. А фотография Овчинникова Ивана Васильевича маслом висит портрет в холле этой организации. И таких примеров очень много. Все, что установлено по всем по сотрудникам, все установлено не через ФСБ.
Денис, ну объясните, пожалуйста, нашим слушателям, какую цель вы ставите? Вам просто любопытно, что случилось с этими людьми, или вы хотите как-то их метафизически наказать?
Метафизически я хочу никого не наказать. Сначала было просто формально, то есть выдайте тело, нету, почему и так далее. То есть я хотел просто восстановить справку высшей военной коллегии о реабилитации. Потом я поднял просто свиста смерти, параллельно поднял еще на всех, кто был по расстрельному делу. А дальше я задал вопрос, как я уже говорил, что а были привлечены к ответственности эти люди, кто осуществили массовое убийство, когда я первый раз пришел, я поступил формально, я пришел в приемную ФСБ, сказал, знаете, вот пригласите, пожалуйста, дежурного. Пришел майор, приятный человек, там все приятные люди, вы знаете, как это бывает. Кстати, хочу сказать, что если кто-то из вас пойдет куда-нибудь в любой архив, неважно, какое это будет ведомство, никогда не рассказывайте о своих чувствах, это никому не интересно. Вас внимательно выслушают, но сделают исключительно то, что им говорит их должностная инструкция и детектива. Та или иная, это все никому не интересно. Но вы можете думать, что они хорошие люди. Например, вот был такой человек, Романов Александр Александрович, начальник третьего отдела, тоже про дело проходит, уже прямо убийца. В моем деле он, в частности, занимался тем, что... И вы еще нужно сказать, что очень интересно. Была, помимо того, что индустрия фальсификации, в Томске, я думаю, это было везде, очень интересно то, что была индустрия черной кассы НКВД. То есть были, когда изымались вещи, документы, ценные вещи, и даже квартиры, это все распределялось, перепродавалось между собой и так далее. Была черная сеть черных риэлторов. Например, вот упоминаемый мной Романов Александр Александрович арестовал профессора университета, который занимался разработкой вооружения, обвинил его в том, что он, значит, вооружает фашистов. Уж не знаю, японских это были или уже немецких. И имел отношение с его дочерью, которая была на свободе, и сначала как свидетеля. Потом в итоге она думала, что это прекрасный человек, который ей помогает, а по факту он высел ее из квартиры, сам в нее заселился, собственно, и до своей смерти, она умерла буквально в 2011 году, она была уверена, что это такой хороший человек, вот работал в органах, а на самом деле это был убийца и отца. То есть и таких примеров много. Это к вопросу о том, ну это не то, что я говорю, что там сейчас все так. Я к тому, что улыбка бывает обманчивой и расположением. Так вот, пришел я формально, говорит, что случилось? Я говорю, знаете, произошло убийство. В смысле? Я показываю справку о копию высшей верховной коллегии. Он такой, понятно. Поступите формально, напишите запрос. Я написал запрос. И когда я познакомился первый раз с делом, и здесь нужно сказать, что, знаете, когда вы знакомитесь с делом, это не как сейчас в УСБ Украины, когда открыли архивы. То есть вам дают дело, и вы садитесь, а рядом с вами садится сотрудник и смотрит на вас в дело, буквально в 15 сантиметрах от вас, и что вы делаете, какие выписки вы делаете. И так на протяжении всего времени работы. И ответа не последовало, а последовало, что якобы привлечен овчинников, начальник городдела, и все. Ну, мне это не очень удовлетворило. Во-первых, я не увидел связи, потому что мне отказались предоставить любые справки, упоминания. Ну, действительно, было проверка в отношении него, но а где подтверждение того, что это в отношении моего родственника было сделано? То есть он понес за это ответственность. Конечно, я понимаю, что он это, в том числе за это, но мне хотелось бы, так сказать, документ. И сейчас я выявил всю следственную группу, цепочку, вплоть до Джугашвили, как я сказал. Ну, это не моя фантазия, это просто факты. И, как минимум, сейчас есть тоже два пути. Формально можно удовлетвориться этим, проиндексировать в поисковых системах, и, допустим, какой-нибудь человек набирает ту или иную фамилию, знает о нем все. То есть, что он и массовый убийца, и фальсификаторы, это не мои, это не фигура речи, это просто факты, документы, в том числе и по внутренним партийным разбирательствам. А можно поступить также формально, прийти в следственный комитет, сказать, знаете, произошло убийство, и вот примерно вот так предъявить это все. Там будут, конечно, вопросы. Вы должны понимать, что есть прямые виновные, есть организаторы, руководители, в том числе вся цепочка. А мы это с вами понимаем, как здравые люди, что все они мертвы, но по документам мы этого не знаем. Например, Овчинников, тот же самый начальник городдела, якобы он был расстрелян в Новосибирске, а в Новосибирске смерть не зарегистрирована в ЗАГСе. То есть была версия, что он даже погиб в Старообате во Второй мировой войне. И таких примеров много. Ну, непосредственно на Горбенко, оперуполномоченного, который вот был виновен, в частности, в том числе и в убийстве Клюева поэта, есть свидетельство о смерти в Томске. Причина смерти, умер он инфаркта. Но других не факт. Ну, то есть, формально приходишь, условно говоря, в Следственный комитет, подаешь заявление, и дальше начинается бюрократическая ситуация. Машина начинает работать.
То есть вы выступаете как частный детектив своего рода,
я выступаю, да? Как частное лицо потерпевшей стороны. Это что касается этой процедуры формальной. То есть здесь несколько факторов. С одной стороны, я как частное потерпевшее лицо, покажу следственные действия, в том числе, знаете, одно дело писать запрос, а можно просто встать и пойти в то или иное учреждение, поговорить с тем или иным человеком, каким-нибудь ветераном архива. Например, была очень интересная беседа у меня в архиве ЗАГСа. Не ЗАГСа, а в паспортном столе. Ну, условно назову паспортный стол, потому что часто это меняется название. Даже сейчас ФМС реструктуризировали подчинение МВД. И там действительно была старая работница. Я говорю, знаете, вот такая ситуация. Я хотел установить... У меня был номер серии паспорта Степана Ивановича. Я хотел установить, может быть, есть фотография, потому что в следственном деле фотографии нет, как правило, это просто выбрасывалось. Вдруг есть архивная учетная карточка. И он сказал, что на этих паспортов карточек нет. Это были условные паспорта очень ограниченного срока действия на год, может быть, чуть более, ну, как ссыльных вот этих вот людей. И рассказал историю, что был большой архив в том месте, где я на работе сознательно не называю это место. Там были огромное количество ссыльных, в том числе немцев, и он пользовался актуальной популярностью. Люди восстанавливали свою немецкую идентичность через эти архивы и получали гражданство немецкое. Ну, вот это вот в 90-х годах. Пришел человек, новый начальник, и в связи с тем, что не было места просто физически, он дал распоряжение уничтожить эти данные. Но у человека, который со мной говорил, обливало сердце кровью, потому что это был просто архивист. Ну, просто человек, работающий в архиве. И таких примеров очень много. Допустим, на того же Петя Горбенко, Георгия Павловича, виновного массового убийцы, фальсификатора, были тоже отсутствовали фотографии, пришлось пойти в Томский коммунально-строительный техникум и там достать эти фотографии по другим предлогам. И так далее. То есть непосредственные формальные запросы не отрицают обычной оперативной работе.
То есть вы чувствуете себя следователем, частным детективом?
Не знаю. Но я могу сказать, что есть какие-то элементы, по которым можно действительно сказать и так.
Денис, вы не ответили на главный вопрос. Какую цель вы ставите? Это историческое расследование. Вы пишете книгу. Вы хотите, чтобы просто все имена палачей были известны любому человеку, который набрал это в Яндексе. Есть какая-то сверхцель?
Вы знаете, есть, она сформулирована на сайте, это опять формальная семейная история. Обнаружить тело либо место захоронения, это первое. Второе, получить ответ, привлечены ли к ответственности люди, виновные в убийстве этого человека. И, по сути, к массовым убийствам, которые имеют... Ну, я уже теперь числю вместе с ним и эти 8 других человек. Потому что не вижу, я думаю, что, возможно, не осталось родственников у них. То есть, какое-то такое некое гуманитарное обременение. И собрать все документы, которые относятся к судьбе Степана Ивановича. И если действительно получится подать, опять же, формальное заявление в Следственный комитет или в любую другую инстанцию на основе актуального законодательства, запустить процесс. Формальный процесс. Не абстрактный процесс, суд над большевизмом или террором, а формальный процесс по этому делу. И, казалось бы, есть несколько факторов ограничения, там, 20-летний срок или прочий какой-то срок. Но дело в том, что есть разные прецеденты, например, с Магнитским. Были возбуждены дела, когда он уже был мертв и так далее. Но есть тонкости, которые, в принципе, при грамотной подаче позволяют как минимум зарегистрировать заявление.
Вы хотите, чтобы это был суд над убийцами? Настоящий суд, судебный процесс?
Конечно. Я даже не исключаю, что будут какие-то отсылки. Во-первых, они скажут мне, ну, вы знаете, они мертвы. Я говорю, а где мы откуда мы это знаем? Пожалуйста, вот у вас есть орган, установите, кто мертв, кто не мертв и так далее. То есть, пожалуйста. Я понимаю, что, может быть, звучит утопично и, может быть, даже сверхъестественно, но, по крайней мере, все то, что удалось сделать с 2012 года, когда я запустил сайт, говорит о том, что это возможно. Более того, нужно понимать, что законодательство меняется, и то, что невозможно сейчас, возможно, будет в будущем, либо как-то иначе. И еще раз повторяю, это чисто обычная формальная бюрократическая процедура. И она может действительно сработать. Даже если на стадии следствия, официального следствия, будет установлено, что те-то, те-то мертвы, ну, допустим, это следственная группа. Я не думаю, что есть какая-то политическая воля инициировать это все. Но можно зацепиться за различные юридические тонкости и зарегистрировать это. А дальше уже, как говорится, понеслось. То есть я просто представляю заголовки, допустим, в медиа о том, что вот инициировано такое-то дело, и ответчик непосредственно Джугашвили Иосиф Виссарионович. Это факт, это не моя... Я думаю, что я максимально стараюсь всегда заузить тему. Я не хочу раздувать, но каждый раз это все увеличивается и увеличивается. Может, даже иногда в геометрической прогрессии. Но точно известно, что сейчас все лица установлены. Единственное, кто не установлен, это кто непосредственно участвовал в казнях. Но, опять же, по другим нормативным актам и косвенным признакам свидетельствам, я знаю, что правило хорошего тона было, чтобы сам следователь этим занимался, в том числе. Ну и, как правило, есть и другие разные свидетельства о том, что примерно более-менее установлены эти люди, потому что есть список еще подозреваемых.
Что сам следователь приводил в исполнение приговор?
Это было правило хорошего тона. Ну, он был не один, естественно, там была команда расстрельная. Иногда это была сводная специальная группа.
То есть он просто приходил на казнь и командовал? Или наблюдал?
Нет, он не командовал. Он либо нажимал на курок, либо орудовал ломом, либо душил. Вообще, на самом деле, процедура вот этих описана в нескольких местах. Я, честно говоря, когда читал, я просто не мог это читать. Хотя это вот то, что там вытворялось. Там же нужно понимать, что там были и женщины, и пожилые люди, и мужчины. И там такие были моменты, потому что вот это люди, они зверели, этой расстрельной команды. А, как правило, они были пьяны специально. Ну, нужно сказать, что, во-первых, во время большого террора большевистского в 30-х годах было много самоубийств среди сотрудников НКВД томских. Видимо, были те самые честные чекисты, хотя это, конечно, очень странно звучит, у которых просто не выдерживала психика. И это просто невозможно читать. Именно поэтому я хочу достать этих людей. Просто хотя бы имена. И я их достану рано или поздно, это произойдет. Когда вот вы знакомитесь с делом, архивом, следствием, вы видите просто фамилии и какие-то условные обозначения. Допустим, сотрудник НКВД. Или УНКВД НСО у нас в Сибирской области. Все. Дальше это уже, как говорится, авторучка и ноги следователя все устанавливают. И нужно понимать, что специальные ведомственные архивы делают все, чтобы ты этого не узнал. Потому что, ну... Ну, я уж не знаю, почему. Вообще, на самом деле, ничего бы этого не было, если бы просто я пришел, мне дали бы дело, сказали, вот, знаете, Денис Валерьевич, смотрите, вот дело, вот сотрудники эти, которые участвовали, вот проведена следственная проверка, вот то-то, то-то установлено, вот, пожалуйста, так-так-так, все, пожалуйста, никаких вопросов. Но ведь этого не произошло. И я понимаю, что этого не произошло в принципе. Я знаю, что, конечно, в разное время в России инициировались эти процессы, ну, допустим, там, просто мемориал работал, но они работали в общем, они работали просто по системе, ну, допустим, вот Яковлев. Архив Яковлева есть, вот они все занимались этим всем и прочее. Но здесь вопрос не дедуктивный, а индуктивный метод. У меня индуктивный подход. Я от частного к общему происхожу. Именно здесь поэтому своя специфика наблюдается. То, что она вывела меня на эти общие характеристики, до политбюро и прочее, это уже как бы небольшой сюрприз. Я-то вообще думал, что это все ограничится в локальном городе Томске. Это какая-то будет, может быть, тройка, двойка здесь. А оказалось, дело ушло на Ковышинскому и Ежову на подпись, на их двойку. И так далее, когда были установлены номера приказов, в контексте чего это все происходило, в контексте Харбинской операции, в общем, развилась другая цепочка. Дальше, что я хотел бы сказать, особенная звездочка на фюзеляже моя, особо ценная, это то, что я знал, что как только я выведу документы в паблик, они проиндексируются поисковыми системами, что-то начнет происходить. И действительно, начало происходить, начали ко мне обращаться, ведь дело в том, что у меня есть дело и по раскулачиванию, и по территории Дальнего Востока, и мне начали обращаться люди, которые имели отношение к этой территории, непосредственно к селу Волково Благовещенского района. И удалось установить связь, я туда ездил, нас отлично принимали, казачий хор, глава Благовещенского района пребывал. Ну, это была отдельная огромная история, очень интересно. И мы стали восстанавливать связь, причем с теми же самыми потомками, таких как я. То есть они знали исходные параметры, это Дальний Восток. И мы понимали, что связь, мягко говоря, очень крепкая. Потому что, вот еще я забыл упомянуть, во время раскулачивания село инициировало общественную кампанию, общественного давления, были собраны подписи в защиту Степана Ивановича, когда его арестовали по раскулачиванию. И там были подписи и фамилии, и имена этих людей. И, как правило, те люди, которые ко мне обращаются, являются их потомками. Я говорю, подождите, сейчас я уточню вас в списке.
Смотри. И вы же и родственников своих тоже нашли на Дальнем Востоке?
Да, это отдельная тема. У Степана Ивановича был брат, когда его арестовали и выслали. Брата тоже арестовали и выслали на Москву железную дорогу. Он там умер от истощения. Это огромная большая тема. И действительно тоже благодаря индексации удалось... Я не могу даже поверить. Вы понимаете, у меня была фотография. Одна фотография 1914 года, как я сейчас понимаю. Я не знал, кто эти люди. Я знал, что только вот один из них – это мой родственник, Степан Иванович. Это все узнаю. И была фотография... Во время ссылки как-то она была передана в 28-м году, я не знаю, каким образом, из Нарымского края. И там был его брат. Все. Я знал, что он где-то вот сгинул на Амурской железной дороге. И это произошло в 1928-29 году. А на момент установления связи был 2012 год. Мы установили связь, потому что там был человек, который тоже, видимо, испытывал нужду и потребность установления какой-то информации, может быть. Она занималась составлением родословной, ну, генеалогический поиск. И вообще, нужно сказать, что действительно, помимо этого всего расследования, удалось мне непосредственно создать генеалогическое дерево через, опять же, программу приложения от 5 человек исходных до 700. И когда ты имеешь дело с таким количеством людей, это уже как бы обременяет несколько. Поэтому я всегда постараюсь заузить этот вопрос. И поэтому я ограничиваюсь именно этими двумя датами. Датами ареста, это декабрь 1937 года и январь 1938. Работать именно в этом поле, потому что открывается разный контекст, понимание и прочее.
Вы не думаете из этого сделать книгу? Это одна история, но тут все-таки хотелось бы всю историю прочитать сначала до конца.
Вы знаете, действительно предполагалось сделать обвинительное заключение, ведь совет называется расследование в отношении судьбы. Но сейчас я понимаю, что даже на одно время был некий исследователь, который занимался вот творчеством Клюева, поэта, и так как этот Горбенко, который тоже проходит по нашему делу, участвовал в убийстве Клюева как следователь, он пользовался моими материалами, видимо. И сейчас объем материалов такой, причем он именно такой, знаете, академический, ссылки, источники, такой, что можно брать какие-то посты и создавать из них академические статьи. По сути, это можно даже превратить в докторскую диссертацию, так-то, если говоря по строгости академической науки. Возможно, и это. Вы понимаете, вы застали меня в процессе. Я еще не рефлексирую над произошедшим, я пока просто копаю. Можно сказать, что на днях 3 числа июня я второй раз знакомился с делом, уже без ограничений, ну, условно без ограничений. Некоторые вещи там мне не предоставили с этим делом. И еще поднял ряд сотрудников, которые производили аресты тех людей, которые приходили вместе по делу. И они у меня, оказывается, были уже подозреваемых, потому что на них я установил... У меня есть массив данных по городскому отделу МВД, это уже удалось поднять чудесным образом. Ну, чудесным – это значит, что ты очень долго трудился в разных архивах или по разным структурам, и чудом там оказалось, что кто-то не уничтожил документы. Потому что производились чистки, зачистки в бывшем партийном архиве Томска, сейчас Центр документации, по-моему, называется, и так далее. И действительно, можно превратить это и в книгу, и в презентацию. Но идея была изначально такая, что, как мы можем увидеть, сайт называется stepanivanovichkorogodin.org. Специально это было выбрано так, потому что я предполагал, что потом это будет переведено на английский язык. И я хотел, чтобы имя осталось, потому что русское имя – это всегда отчество в английской традиции. Но ситуация с 2012 года настолько преобразилась, что это, в принципе, готовый материал для различных академических статей, которые могут быть сведены или в монографию, либо действительно в какую-то диссертацию в той или иной степени. То есть это предполагается, это как бы дополнительный бонус, может быть, от этого.
Денис, вот я вспомнил одну деталь, которую, может быть, стоило бы упомянуть. Вы пишете, когда мы вот говорили про этот ров, куда сбрасывали расстрелянных, вы пишете о том, что его во время войны раскапывали и продавали одежду.
Вы знаете, действительно, ситуация была такая, что во время войны, Второй мировой войны, я она подчеркиваю, не Великой Отечественной, а Второй мировой войны, репрессии-то не остановились. И действительно происходили расстрелы. И было свидетельство того, что человек, там была небольшая железная дорога, до сих пор она есть. Ну, может быть, это была узкоколейка какая-то техническая. Техническая станция Томас-2. Это в черте города. И он вышел, извините, по нужде зимой. И увидел, как приехал грузовик, загрузили тела просто уже в ров. Ну, уже не в тот ров, о котором мы говорим, а в яму непосредственно. По методике это было уже зимой. И закопали, собственно. А на следующий день приходили женщины из города, разрывали могилы, раздевали людей и продавали это все одежду на центральном рынке. Ну, центральный рынок – это как бы такое главное место в Томске в тот период. Это я к тому, что ситуация намного страшнее и ужаснее, чем это кажется по документам. Я уже говорил, когда я знакомился с процедурой исполнения. Ведь процедура – это одно, а то, что происходит во время этого всего, с какими судьбами и людьми, я просто не хочу говорить, потому что меня... Это невозможно читать. Хотя я, конечно, много чего прочитал. Ни один из фильмов Голливуда просто рядом не стоит с тем, что происходило. И это только в Томске. Ну, знаете, когда городдел Сталинское, нынешнее Новокузнецкое, объявляет социалистическое соревнование с томским городделом, кто кого больше репрессирует и расстреляет, и в итоге Томский выигрывает, или когда в новосибирской тюрьме начинается игра среди сотрудников, кто с первого раза с одного удара убьет заключенного ударом сапогом в пах.
Неужели такие документы сохранились?
Знаете, это просто то, что я могу рассказать, потому что это, по крайней мере, у меня поворачивается язык, как можно говорить.
Это воспоминания
остались? В том числе воспоминания и воспоминания сотрудников, которые проводили фильтрационно-проверочную работу по этим делам в 60-х годах, которых выдавливали из органов потом за это и так далее. То есть они не могли это тоже терпеть, и в 90-х опубликовали статьи на эту тему. И в том числе есть и воспоминания, действительно. То есть, ну, вы знаете, я не хочу эту чернуху касаться, потому что это просто невыносимо читать и знать. Я бы много отдал, чтобы этого не знать теперь. И когда передо мной сидит сотрудник и говорит, вы знаете, у меня нет фотографии Овчинникова, хотя за дверью в 30 сантиметрах от него находится его портрет маслом, еще у них такая есть фраза, они говорят, юла не могу сказать, запускают юлу, не могу сказать. Я не могу сказать. Причем я искренне убежден, что он действительно не может сказать, не потому что он не знает, а потому что он связан с должностной инструкцией. И я никогда ни с кем не ругаюсь, наоборот, я стараюсь всегда все делать корректно. Более того, есть же различные акты о реабилитации по раскулачиванию. Я писал благодарности прокурорам формально. Это тоже они делали формально, по разнарядке. Вот вам, пожалуйста, исполняйте задачу. Вот они исполнили задачу. Но и тем не менее, есть люди, которые живы, прокурорские работники, ну, которые делали реабилитацию формально по раскулачиванию в 90-х годах, в 2000-х. И в отношении сотрудников архивов, тех же ФСБ, тоже абсолютно никакой нет у меня неприязни к ним. Эти люди точно ни при чем. Но просто я здесь предполагаю то, что они связаны с должностной инструкцией, нормативными актами. И это факт. Это действительно факт. И они действуют в рамках времени Кордонского. Сам Симон Кордонского, как он говорит. Время чиновничьего присутствия.
Денис, но ведь эта организация, эти люди сейчас находятся у власти, не правят страной. Вы не чувствуете, что вы наступили им на какую-то мозоль, и они постепенно раздражаются?
Знаете, что я чувствую? Я, когда копал эти все документы, когда погружаешься в тему, может быть, вы знаете, ты начинаешь очень ей жить, я начинал замечать, что вокруг, кажется, начинается что-то подобное. Я подумал, что я просто вовлечен в тему в эту, и мне везде кажется. А потом оказалось, что кажется... Что-то подобное происходит. Вот то, о чем вы сейчас говорите. Это большая тема. Мы можем об этом говорить. Это тема отдельной передачи, отдельного разговора. Я отдаю себе в этом отчет. Не в том, что я кому-то наступил на горло. Я вам еще раз хочу сказать то, с чего мы начали. Для того, чтобы противостоять моей задаче, должен быть какой-то альтер-эго. Вот у меня есть миссия, есть какой-то другой альтер-эго, который противостоит и противодействует мне. Но этого нет. Ты работаешь не с какой-то одной структурой, не одним каким-то явлением. Ты работаешь с сетью УФСБ, архивами, который состоит тоже из разных структур. Это все очень фрагментировано. Это такая, знаете, ризомная структура по Делёзу. Когда ты обременен целью, то есть ты в той или иной зоне этой ризомы проявляешься, проявляешь то или иное и высвечиваешь, либо проявляешь в реальность, как бы в присутствии того или иного состояния. Вот такая работа. То есть вот о чем я хотел сказать.
Корневище такое бесконечное.
Бесконечное корневище. Но я его сознательно ограничил 2 месяцами. Это январь 38 и декабрь 37 года.
Гостем программы «Культурный дневник» был Денис Карагодин, создатель сайта stepaniivanovichkaragodin.org, посвященного судьбе его прадеда, расстрелянного в 1938 году. Программу подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Говорит радио «Свобода». Первую часть нашей программы...
Радио «Свобода» прощается с короткими волнами. Но мы остаемся в интернете, в социальных сетях и активно работаем над видеопроектами. В пятницу в 10 вечера в «Поверх барьеров» слушайте передачу «Прощайте короткие волны».
Почему короткие волны вообще в принципе? Почему зарубежные вражеские голоса передавали на короткой волне? Короткие волны, они лучше проникают. И они пробивают, можно сказать, железный занавес.
Радио для меня, как, наверное, и для многих моих сверстников, стало слуховым окном в мир иной. Мир Серебряного века, запрещенных книг, джаза, диссидентов и проповедей Антония Сурожского.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.